Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новые детали в расследовании убийства Бориса Немцова. ОМОН блокирует кондитерскую фабрику в Липецке, принадлежащую Петру Порошенко. 200 лет со дня рождения Отто фон Бисмарка и провал реальполитик современной России. Начало весеннего призыва в российскую армию. И первоапрельский политический запрет на алкогольные энергетические напитки в Москве. Об этих и других событиях 1 апреля в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема нашей программы. Московский городской суд 1 апреля отменил из-за допущенных Басманным судом процессуальных нарушений решение об аресте 3 из 5 обвиняемых в убийстве Бориса Немцова. Несмотря на это, они останутся в СИЗО до тех пор, пока вопрос о мере пресечения не будет рассмотрен заново. Решение Басманного суда об аресте Заура Дадаева, которого следствие считает исполнителем убийства, и Анзора Губашева оставлены в силе. На суде Дадаев вновь заявил, что отказывается от признательных показаний, которые он давал под давлением и под диктовку. По словам Дадаева, во время убийства он был у себя дома. С подробностями мой коллега Марк Крутов.
Жалобы на решение Басманного суда об аресте подали адвокаты всех 5 обвиняемых в убийстве Бориса Немцова. Заур Дадаев, братья Анзоры и Шагид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тамерлан Аскерханов участвовали в заседаниях суда по видеосвязи. Они и их адвокаты приводили те же доводы, что и 8 марта, когда Басманный суд принимал решение об их аресте. Так, Хамзат Бахаев, дело которого рассматривали первым, вновь заявил о своей невиновности, пожаловался на плохое здоровье и напомнил, что является отцом 7 детей. «Мне даже присниться не могло такое преступление, не то, что я принимал в нем участие», — сказал он, получив слово. Адвокат Бахаева Заурбек Садаханов указал на разночтение в материалах следствия. В одном из документов, по его словам, говорится, что Бахаев обеспечивал исполнителей преступления информацией, а в другом, что он намеревался скрыть убийц. Никаких доказательств ни одной, ни другой версии, по словам адвоката, до сих пор нет. Кроме того, сказал Садаханов, Бахаева арестовывали в рамках одного заседания вместе с 2 другими обвиняемыми, а это противоречит Уголовно-процессуальному кодексу. Действительно, 8 марта Басманный суд рассматривал дела обвиняемых, разбив их на 2 группы. В одной были Заур Дадаев и Анзор Губашев, в другой – Шагид Губашев, Тамерлан Аскерханов и Хамзат Бахаев. Дела первых 2 один судья рассматривал по очереди, 3 остальных – другой судья – скопом. Именно это процессуальное нарушение и стало сегодня поводом для отмены решений Басманного суда об аресте 3 обвиняемых из 2-й группы. По итогам заседания судья Юрий Пасюнин принял решение, которое можно назвать компромиссным. Жалоба защиты на арест Хамзата Бахаева была частично удовлетворена, постановление Басманного суда отменено, впрочем, дело отправлено туда же на новое рассмотрение, а Бахаев будет ждать нового заседания там же, где находится сейчас, в СИЗО Лефортово. Такие же решения были приняты и на 2 следующих заседаниях, где рассматривались жалобы Шагида Губашева и Тамерлана Аскерханова. Основанием стали все те же процессуальные нарушения, то есть не индивидуальное, а пакетное рассмотрение дел подозреваемых Басманным судом. Разными были лишь аргументы адвокатов. Так, в случае с Аскерхановым, его адвокат Роза Магомедова говорила об отсутствии своего подзащитного, как она его назвала, милейшего человека, одной почки и предъявляла суду поручительство его двоюродного брата, подполковника в отставке Рустама Искархана. Вопрос об аресте 3 обвиняемых в убийстве Немцова Басманный суд повторно рассмотрит в самое ближайшее время, до 8 апреля, сообщила журналистам его пресс-секретарь Анна Фадеева. Самым содержательным сегодня ожидаемо стало заседание по делу самого Заура Дадаева. Представитель следствия вновь говорил о его признательных показаниях и добавил, что вина Дадаева подтверждается также результатами неких медицинских экспертиз, не пояснив, что имеется в виду, и пообещав, что все доказательства будут рассекречены в установленном порядке. Дадаев же, как и ранее, в разговоре с посетившими его правозащитниками, сказал, что отказывается от данных им показаний, поскольку сделал их под диктовку и под давлением. Новым в его признаниях сегодня стало то, что, по словам обвиняемого, в момент совершения убийства он был дома. Последнее слово Дадаева цитирует Интерфакс. «5.03 я был похищен неизвестными в Магасе. Не знаю, где я был, в каком месте меня держали. Только 7.03 мне было предъявлено уже в Следственном комитете постановление о том, что я задержан. До этого времени мне говорили, что говорить, как говорить. Тот свидетель, который был на месте убийства, меня не опознал». О том, что такое опознание проводилось, действительно, российские СМИ писали 27 марта. Что до новостей, касающихся непосредственно расследования убийства Бориса Немцова, то они по-прежнему появляются лишь со ссылками на источники, близкие к следствию. Одна из последних заметных публикаций на эту тему появилась в газете «Коммерсант». В ней приводятся подробности якобы данных Зауром Дадаевым признательных показаний. В том числе говорится о человеке по имени или кличке Русик, с которым встречались в Москве Заур Дадаев и Анзор Губашев, и от которого они получили автомобиль и оружие. Возможно, речь идет о Руслане Геремееве, сослуживце Дадаева по батальону «Восток», имя которого уже звучало ранее в связи с этим делом. Возможно, речь идет просто о посреднике между заказчиком и исполнителями. Геремеева, опять же, по неподтвержденным данным, уже допросили в Чечне по делу об убийстве Немцова в качестве свидетеля. О недостатке официальных подтверждений вины задержанных чеченцев говорит и адвокат родственников Бориса Немцова в этом деле Вадим Прохоров.
Я напомню, что действительно поначалу выдвигалось достаточно большое количество версий, причем некоторые из них были изначально, мне кажется, обречены на умирание и были такими полуфантастическими. Ну, например, бытовая версия была выдвинута изначально, причем, если мне память не изменяет, чуть ли не представителями Следственного комитета, как возможная коммерческая версия, хотя общеизвестно, что Борис Немцов давно уже не занимался коммерцией, и, собственно, и не мог заниматься как действующий депутат Ярославской областной думы. Но, тем не менее, спустя некоторое время после этого чудовищного преступления, все-таки, как я понимаю, выработалась определенная версия, которая, видимо, отражена в том числе в том составе задержанных по данному делу, которое сейчас имеет место быть. Это задержанные лица, они все выходцы из определенного региона, из Чеченской республики, причем это, в общем-то, бойцы соответствующих этих батальонов, связанных непосредственно с руководством, с высшим руководством Чеченской Республики. И, как я понимаю, проведены существенные следственные действия, в ходе которых, опять же, по той информации, которую я имею, данная версия получила определенное подтверждение. Совершенно очевидно, что против любой версии будут определенные какие-то контрдоводы, ну, в частности, со стороны обвиняемых, нет никаких сомнений. Обоснованные они или нет, должно, очевидно, разбираться следствие. Я всегда с самого начала говорил, вот как человек, который 14 лет был адвокатом Бориса Немцова, и, собственно, уже, наверное, до конца своей жизни останусь в этом статусе. А о том, что первое, конечно же, все обвиняемые, которые привлекаются или будут привлечены по этому делу, их вина должна быть исчерпывающим образом подтверждена надлежащими доказательствами, причем полученными в установленном законом порядке, это важно. И не менее, я бы сказал, более важно то, что были установлены организаторы и заказчики. Вот как раз организаторов и заказчиков я пока среди задержанных лично я не вижу.
Вадим Прохоров представляет в деле об убийстве Бориса Немцова не только интересы его родных, но и интересы 23-летней гражданки Украины Анны Дурицкой, которая была с Борисом Немцовым во время убийства. Сегодня стало известно, что российские следователи намерены вызвать Дурицкую в Москву, чтобы провести процедуру опознания предполагаемого убийцы, то есть Дадаева. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на неназванные источники. Если это и так, вряд ли Дурицкая согласится на такой шаг. После убийства ее несколько дней не выпускали из московской квартиры и допрашивали. Уехать в Киев она смогла лишь после вмешательства в ситуацию украинского МИДа. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В среду сотрудники российских силовых ведомств заблокировали вход на территорию кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко. По данным прессы, коллектив фабрики и руководство силовики заперли в актовом зале предприятия. Суть претензий, предъявляемых фабрике, пока непонятна. Это не первые обыски на липецком предприятии Петра Порошенко. В марте прошлого года силовики также блокировали работу фабрики в рамках уголовного дела о нарушении авторских прав. Эксперты полагают, что новые обыски на кондитерской фабрике – это очередной виток давления российских властей на президента Украины. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
О том, что российские силовики в 8 утра 1 апреля заблокировали вход на фабрику «Рошен», сообщило липецкое издание «Город48.ру». По словам наблюдавшего за событиями журналиста издания Игоря Лугового, в обыске на предприятии участвовали сотрудники московских подразделений ОМОНа, ФСБ и Управления экономической безопасности МВД России.
Захват этой фабрики на ТЭЦ случился в 8 утра сегодня. Люди с вечерней смены, их не отпустили домой, собрали их в актовом зале и все руководство фабрики. А тех, кто приходил на фабрику утром на работу, их просто на предприятие не пускали. Что там происходит, неизвестно. Нам удалось поговорить лишь с начальником юридического отдела фабрики «Рошен» Еленой Эльмияровой. Ее отпустили. Она на своем автомобиле выехала из ворот фабрики. Я спросил у нее, собственно, что происходит. Она говорит, непонятно. Какую-то бумагу процессуальную передали главбуху предприятия. Что там написано, говорит, ну, неизвестно. И ей только лишь сказали, либо ты остаешься со всеми здесь, либо ты можешь быть свободна. Ну и можно сказать, что женщина выбрала свободу.
Кто участвует в этих процессуальных действиях?
Да, нам удалось дозвониться до замдиректора этой фабрики Константина Вахонина. И он сказал очень коротко, что работает Следственный комитет Москвы, что ему лично ничего не предъявлено. Из ворот этой фабрики выходили работники УФСБ по Липецкой области, ну, как мы журналисты знаем некоторых в лицо, а также обеспечение правопорядка обеспечивает Липецкий ОМОН. Он туда приехал на автобусе.
Заместитель гендиректора фабрики «Рошен» Константин Вахонин, до которого я дозвонилась во время обысков, комментировать ситуацию отказался, переадресовав все вопросы правоохранительным органам.
Все будет хорошо. Не переживайте за нас. Ну, у людей своя работа, вот они ее сделают, и все. Завтра мы, ну, мы уже сегодня запускаемся. Все у нас в порядке.
Хотя бы для чего они приходили-то? Что им нужно? Какие-то новые дела возбуждаются? Ну, как же это?
Я думаю, они прокомментируют. Чего вы к ним не обращаетесь? Все, спасибо, что позвонили.
Руководитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова подтвердила агентству «Интерфакс», что на фабрике «Рошен» в Липецке работают московские силовики, но суть дела не пояснила. По сведениям прессы, в среду также приостановлена работа промышленной площадки фабрики «Рошен» в селе Сенцова Липецкого района. Пресс-секретарь концерна «Рошен» Инна Петренко назвала действия силовых структур на предприятиях в Липецке неправомерными.
Нам известно, и мы можем подтвердить, что да, действительно, сегодня с утра представители правоохранительных органов заблокировали работу на всех трех предприятиях в Липецке и Липецкой области, и силовые структуры вторглись на территорию без каких-либо предварительных уведомлений. Единственное, что мы можем предположить, если данные методы и действия со стороны силовиков проводятся в рамках предварительной налоговой претензии и это налоговая проверка, то мы такие действия считаем неправомерными и недопустимыми.
Это была представитель концерна «Рошен» Инна Петренко. Обыски на липецкой фабрике концерна «Рошен» уже проходили в марте прошлого года. Тогда следственные действия проводились в рамках уголовного дела о нарушении авторских прав. Российская корпорация «Объединенные кондитеры» вменила «Рошен» иск о незаконном использовании бренда «Ласточка». Работа фабрики на некоторое время прерывалась, но в октябре возобновилась. Однако уже в ноябре липецкий филиал «Рошен» из-за сокращения спроса на продукцию начал массовое увольнение сотрудников. Без работы остались более 400 человек. Накануне стало известно, что 9-й арбитраж апелляционный суд оставил в силе решение об отказе «Рошен» в иске к объединенным кондитерам о защите деловой репутации. Корпорацию «Рошен», считающуюся одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, основал Петр Порошенко. Президент Украины является и главным акционером компании. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и в России. Порошенко заявлял о намерении продать свой бизнес после вступления в должность президента Украины, но пока этого не сделал. Украинский политик, председатель Одесского областного совета Алексей Гончаренко полагает, что новые обыски на фабрике Петра Порошенко – это очередной виток давления российских властей на президента Украины.
То эта попытка ничего не приведет. Порошенко, я думаю, что прекрасно отдает себе отчет о том, какие проблемы могли бы быть. Я не думаю, что это является какой-то катастрофой для него. В то же время для любого нормального бизнесмена и инвестора это еще один сигнал, что в России дело плохо. И правит бал политическая целесообразность, а не закон. Поэтому думаю, что это в первую очередь плохо для самой России. Могут обвинить, я не знаю, там, в промышленном шпионаже, что украли рецепт конфеты «Белочка» 48-го года или еще что-нибудь. Я не знаю, то есть это непредсказуемо.
Это был украинский политик Алексей Гончаренко. Независимая газета сообщает, что фракция КПРФ готовит законопроект о национализации липецкой фабрики «Рошен». Учитывая напряженную ситуацию с Украиной, мы не исключаем, что эти деньги могут использоваться для поддержки формирований бандеровцев, то есть на подрыв безопасности нашей страны. Нужно лишить их такой возможности, заявил изданию глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. Политолог Станислав Белковский полагает, что Петр Порошенко уже смирился с тем, что потеряет российскую часть своего бизнеса.
Я полагаю, что, собственно, российская собственность Петра Порошенко воспринимается Владимиром Путиным как один из рычагов давления на позицию Украины. И в зависимости от того, как с точки зрения Кремля Порошенко будет себя вести хорошо или плохо, будет ли он договороспособен, согласится ли он обеспечивать Крым, будет или нет он договариваться с США о поставках летальных вооружений. В зависимости от этого Кремль будет формулировать свою позицию по его российским активам. Это ситуативно. Но мне представляется, что Петр Алексеевич Порошенко всю жизнь мечтал именно стать президентом Украины. И в этом смысле, хотя он человек жадный, как все капиталисты, собственность для него вторична. Он, мне кажется, смирился с тем, что может ее потерять. Ибо главную жизненную цель он уже достиг.
Как вы думаете, что будет вот с этой липецкой фабрикой?
Если Путин будет доволен позицией Порошенко, липецкую фабрику оставят в покое. Если он будет ей недоволен, ее отберут по тем или иным предлогам. Соответствующие технологии, естественно, у нас отработаны в полном объеме.
Это был российский политолог Станислав Белковский. Сам Петр Порошенко в марте заявил телеканалу 1+1, что продать корпорацию «Рошен» не дает российская власть. Все мои действия убедительно доказывают, что давить на меня нельзя ни по одному направлению, в том числе и в вопросах собственности. Поэтому на сегодняшний день российские власти препятствуют этой продаже, объяснил украинский президент, добавив, что не имеет ни времени, ни права вмешиваться в процесс продажи своего бизнеса. Несмотря на давление российских властей, штрафы и убытки, которые несет фабрика «Рошен» в Липецке, ее сладкая продукция по-прежнему не исчезает с полок магазинов в российских городах и пользуется спросом среди потребителей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Россия сохранит льготную цену на газ для Украины во втором квартале текущего года. Соответствующее мнение правительства во вторник поддержал президент Владимир Путин. Это решение, как отмечают эксперты, было принято на фоне заявлений Киева вообще отказаться от закупок российского газа с начала апреля. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Москва согласилась с предложением компании «Нафтогаз Украины» и Еврокомиссии вновь предоставить скидку на поставку российского газа украинским потребителям в рамках действующего контракта. Уже объявлено, что в течение следующих 3 месяцев она, как и в период с начала ноября прошлого года до конца марта, составит 30%, но не более $100 за 1000 кубометров. Таким образом, с учетом нынешних цен на газ, 1000 кубометров топлива до середины года будет стоить для Украины чуть менее $250. Осенью минувшего года Россия и Украина вели достаточно длительные переговоры об условиях поставок. Однако на этот раз Москва согласилась на скидку практически без торга. Почему это произошло? Партнер и аналитик компании «РосЭнерджи» Михаил Крутихин.
Уступчивость, она связана с тем, что уже дальше это означало бы полную потерю украинского рынка, и украинцы об этом предупредили. Сказали, что с 1 апреля они могут вообще отказаться от закупок российского газа. И угроза была вполне серьезной, поскольку, может быть, не с 1 апреля, а через несколько месяцев Украина уже готова была обеспечить свои летние потребности, своей собственной добычей и получением газа от западных компаний, вот от немецкой РВЭ, например, через Польшу, покупками через Словакию, Венгрию, техническая возможность есть и из Румынии, поэтому опасность была потерять это совершенно и обострить свои отношения с Европейским Союзом, который очень настаивал на том, чтобы и Украине сколько-то газа доставалось для того, чтобы она смогла заполнять свои подземные хранилища и в будущем обеспечивать бесперебойный транзит российского газа через свою территорию. Так что здесь возникло понимание. Правда, оно не полное. Для того, чтобы совершенно уже урегулировать этот контракт, можно было бы заключить новый контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» уже на новых современных условиях.
Но пока этого не происходит, я так понимаю, что «Газпром» будет стоять до конца, или это все-таки политическое решение?
У «Газпрома» есть много пересмотренных контрактов с европейскими партнерами, от Италии до Турции и от Литвы до Германии, на условиях, которые приближаются к современной конъюнктуре на рынках спотовой торговли, на привязке газа хотя бы отчасти к газовым ценам на распределительных хабах в Европе. С Украиной было упорство и нежелание менять старый контракт и делать его таким же, как контракты с другими компаниями. Диктовалось это исключительно политическими причинами. Но вот, думаю, эти причины пока сохранились, и до 2019 года Россия настаивает, что контракт будет оставаться в силе.
Если говорить о самом «Газпроме», о его показателях, есть ли уже какие-то данные о том, насколько вот напряженность в отношении с Украиной сказалась на финансовом самочувствии «Газпрома»?
Ну, прежде всего, надо сказать, что на репутации «Газпрома» это сказалось самым негативным образом. И, во-вторых, мы видим, что резко сократились продажи «Газпрома» не только в Восточной Европе. Там тенденция уже давно намечалась. Но с середины прошлого года стали сокращаться поставки поставки газа в Западную Европу. И сокращение очень-очень серьезное. Там где-то вот с начала этого года, по-моему, вышли уже на 26% минус к тому, что они год назад экспортировали тем же западноевропейским потребителям. При любой возможности европейские потребители переключаются с российского газа на какой-то другой.
То есть европейцы меняют поведение на рынке и от России, и от «Газпрома» стараются избавляться. И в этом смысле судьба турецкого потока. Есть турецкий ли вообще поток? Будущее?
Ну, я не исключаю, что турецкий поток и построит. Ну, во-первых, полным ходом идет строительство российских отрезков, которые ведут к турецкому потоку. Закуплены трубы. В принципе, «Газпром» до сих пор платит деньги за аренду трубоукладочных судов. И я не исключаю, если с Турцией удастся достигнуть какой-то договоренности, то начнется прокладка первая, может быть, и второй ниток на турецкую территорию. А дальше тут возникнет проблема, поскольку рынка для этого нового газа с новыми контрактами нет никакого. Ни один из потребителей, кроме, естественно, самой Турции, не согласился до сих пор поменять точки приема российского газа с украинской границы на турецко-греческую границу. Так что труба строится туда, где рынка для этого газа пока не существует.
Вернемся к Украине. А все-таки в России заявляют, что есть проблемы с реверсными поставками. Я так понимаю, что там есть политическая составляющая, потому что есть Венгрия, которая, в общем, лояльно относится к нынешним российским властям. Нет ли такой опасности, что эти реверсные поставки будут перекрыты?
Ну, пока не видно было перекрытия поставок. Когда наш руководитель побывал в Будапеште и вел переговоры с венграми, то они пообещали, судя по сообщениям печати, этот реверс сократить, а может быть даже и перекрыть. Но на следующий день, после того, как завершился визит, поставки на Украину через венгерскую территорию были на самом деле вдвое увеличены. Поэтому я не думаю, что здесь политика может вмешаться. Тем более украинская компания «Нафтогаз Украины» приобретает газ не у правительств, а у трейдеров, начиная с Норвегии и кончая Германией. И как правительства могут повлиять на заключение коммерческих сделок, я тут затрудняюсь сказать.
И мой последний вопрос. Если все-таки посмотреть немножко вперед. Ну, лето пройдет, летний период закончится. Что будет дальше? Украина опять пойдет просить скидку?
Я ничего сейчас не могу исключать. Это можно было бы прогнозировать, если бы отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» были отношениями между хозяйствующими субъектами. Там политика сплошная. И от настроений тех, кто принимает политические решения по «Газпрому» и по этому контракту, их предсказать совершенно невозможно.
Это был партнер и аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. 1 апреля исполнилось 200 лет со дня рождения Отто фон Бисмарка, первого в истории главы правительства Объединенной Германии, прозванного «железным канцлером» и считающегося изобретателем понятия «реальная политика». «Реальполитик» – государственный курс, не связанный с какой-либо идеологией, а выстраиваемый, исходя из практических соображений и конкретной пользы для страны на мировой арене. Россия эпохи Владимира Путина – пример неудачного применения принципов «реальполитик», если такой термин вообще уместен для характеристики сегодняшнего внешнеполитического курса Москвы, считает президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский, с которым я побеседовал перед программой. Реальная политика – это отстаивание геополитических и национальных интересов государства вне зависимости от идеологии и союзнических обязательств. Что объединяет политиков-реалистов, условно говоря, во всех эпохах, и как использовали термин «реальполитик» в дипломатии и в дипломатической борьбе в XIX веке и в наше время? То есть как менялась риторика?
В XIX веке, когда возник этот термин, прежде всего применительно к Бисмарку и отчасти к Наполеону Третьему, он означал прежде всего отказ от прежнего баланса сил, от прежних, что ли, сдержек и прежнего венского европейского порядка, концерта держав. Это, с одной стороны, было открытие того, как легко и замечательно действовать, когда ты переступаешь принятые нормы, тогда принятые, во всяком случае, в середине XIX века. А с другой стороны, показало, что тот, кто их переступает, на самом деле получает премии только пока действует еще инерция этих норм, пока все остальные не поняли, что они могут поступать так же. И в этом смысле Бисмарк реал-политик своей спустил камень с горы. И в конечном счете этот камень раздавит и его создание, Германскую империю. Сегодня, конечно, у этого смысл совершенно другой. Кстати, Бисмарк совсем не склонен был к риторическим каким-то вывертам, к демонстрациям, блеску. Он просто был виртуозным политиком, виртуозным дипломатом. Но система, которую он построил, в итоге годилась только для такого режиссера. Когда он ушел, она стала разваливаться и привела, в общем, к Первой мировой войне и к концу той Европы, которую все знали. Сегодня, я думаю, реал-политик – это из области воспоминаний. И сравнивать можно именно только уровень пренебрежения к прежним формам, которые сегодня тоже входят в моду. Прежде всего в России, хотя не только в ней одной.
История европейской и вообще мировой политики до 19 века, и эпохи Отто фон Бисмарка, и после никогда не отличалась, мягко говоря, доминированием моральных и идеологических принципов над выгодой. Хотя ими прикрывались все и всегда, если вспомнить, ну, например, крестовые походы. Можно ли вообще судить политиков за то, что они ищут выгоды для себя, для государства? Ведь сегодня, по крайней мере в России, реальполитик – это часто такой очень негативный термин и упрек в сторону за границей. Это у них, это не у нас.
Бессмысленно обсуждать нашу пропаганду, поскольку, в общем-то говоря, она и не только ничего не прикрывает, она очень неловкая. И, конечно же, Россия – это образец, я бы сказал, неудачного использования реал-политик. Но если говорить о прошлом, то я бы стал возражать. Во всяком случае, потому что после Европы, после разгрома Наполеона, в каком-то смысле, конечно же, это не место, которое бы нам показалось приятным, наверное, но во всяком случае это континент, который был на какое-то время или надолго, почти на полвека, свободен от войны, от большой войны великих держав, именно благодаря тому, что политики придерживались примерно одинаковых ценностей. Вот эти ценности сегодня бы нам многие из них не понравились. Там был легитимизм и, так сказать, братство монархов и тому подобные вещи. Но Священный Союз вместе с договорами 1815 года, конечно же, в каком-то смысле создал тот 19 век, в котором, возможно, было удивительное экономическое и культурное развитие. Политики циничны, но они не беспредельно циничны. Беспредельно циничные политики проигрывают просто, поскольку с ними не договариваются, поскольку знают, что эти договоренности ничего не стоят. Политик всегда балансирует. Известен тезис кардинала Ришелье насчет того, что отличие морали государства от морали людей. Человек, говорил он, имеет бессмертную душу и будет отвечать перед Господом. А государство смертно. И то, что не сделано сегодня, если его не спасти сегодня, то завтра его не будет. В этом тоже есть определенный резон. Политика балансирует между этими двумя позициями, но не должна целиком, как говорится, превратиться в циничное обслуживание текущих интересов, потому что в этом случае просто государство лишается стратегии, а тот, у кого нет стратегии, тот попадает во власть чужой стратегии.
Идеологи вокруг Кремля, хотя не сама власть, позиционируют себя сами и свои идеи как именно национальный русский мир, державу и ее окрестности, скрепленные единым именно русским национальным духом и историей, и призывают проводить такую же политику, выгодную России. Но при этом они говорят в первую очередь о морали и об идее. Вот нет ли в этом противоречия? Вот, попросту говоря, кто в чем запутался?
Ну, наша внешняя политика находится сейчас в провальном состоянии. И, как говорится, даже в таком, в котором ее отчасти больно и бессмысленно пинать, потому что совершены все возможные ошибки, и они нагромождаются. Самое худшее, я думаю, в нашей политике как раз это ее речи. Они совершенно бессмысленны и ухудшают положение, потому что, собственно говоря, страна, которая громко провозглашает «мне никто не нужен, я сама самодостаточна», то, собственно говоря, она лишается друзей. Она подрывает и те немногие союзы, которые у нее есть. И мы видим сегодня, что осторожно, конечно, но начинают отползать в стороны даже такие надежные, в общем, союзники, как Белоруссия и Казахстан. При этом Казахстан отползает, в общем, под сень надвигающегося Китая, Китая, надвигающегося на Среднюю Азию, не потому что он ее хочет захватить, это просто потому, что он заполняет вакуум. Россия своей риторикой, своим опломбом создает искусственный как бы вакуум, который, конечно, будет заполняться другими. И в этом смысле худшее, что может ждать здесь Россию, это попасть в стратегическую зависимость от Китая. Это, может быть, тоже не трагедия с точки зрения мировой истории, но это, в общем, не слишком приятно для нынешнего поколения политиков и граждан России.
Так кто все-таки сидит сегодня в Кремле? Политики-реалисты или политики-моралисты, образно говоря, и на словах, и на деле? И кем был и стал президент Владимир Путин? Особенно в контексте событий последнего года, ситуации на Украине, введения западных санкций и так далее.
Реализма я в нашей политике не вижу совсем, если честно. Она нереалистична. Реалистична она только в одном аспекте. Политика внешней России – это, что ли, в использовании каких-то слабостей существующей мировой системы. Она, безусловно, очень ослаблена, мировой порядок страшно ослаблен, и его легко оспаривать. Но какой же реализм в том, чтобы подрывать ту самую систему, тот самый порядок, который, в общем, последние 25 лет защищал твою собственную безопасность. Ведь ситуация выглядит таким образом, которым вы, я могу вернуться к вашей аналогии с 19 веком. В 19 веке был такой человек, как Наполеон III, который был полон именно всяких фантазий, очень любил тему величия и вел страшно активную и страшно неудачную в итоге внешнюю политику, но неудачная она прояснилась уже в конце, его долго считали гением, потому что он поставил задачу разрушить и разрушил прежний порядок после Венского мира, но считая, что это связывает Францию. А в итоге, когда он был разрушен, выяснилось, что этот порядок Францию защищал, а она оказалась изолирована и наедине, как мы помним, с Германией и Бисмарком. Известно, чем это кончилось для Наполеона и для Франции. Вот, собственно говоря, что-то похожее мы видим сегодня под разговоры о реализме и под еще более смешные разговоры о, значит, моральных основаниях. Идет просто разрушение России, той системы отношений, внутри которой, хорошо или плохо, но существовало безопасно. Российская Федерация с признанными границами. Сегодня нас можно поздравить с тем, что у нас появились непризнанные границы, и это вряд ли можно признать великим достижением.
В эфире «Радио Свобода» был президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». 1 апреля в России начался весенний призыв. Как сказал один из столичных депутатов, военкоматы Москвы будут искать так называемых уклонистов через социальные сети. Специалисты будут следить за тем, где чекинятся молодые люди, после чего им на месте будут вручать повестки. О других особенностях этой призывной кампании рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Министерство обороны России не собирается полностью отказываться от призыва, хотя, по словам военных, лишь 3/4 российских призывников признаны годными к службе по здоровью. Кроме того, по словам военного эксперта Александра Гольца, демографический спад второй половины 90-х годов дает о себе знать сейчас.
Какие бы слова ни говорили начальники в Москве, страна со свистом летит в демографическую дыру. Призвать можно только тех, кого можно призвать, а это вот на 7 тысяч меньше, чем прошлой осенью. И эта тенденция будет сохраняться. Это первое. Второе, в силу вступают те драконовские законы, которые были приняты в России, о том, что государственные должности не может занимать человек, не прошедший срочную службу без уважительной причины. Но похоже, что результатов эти законы не приносят. Как было большое количество уклонистов, так оно и остается.
По словам ответственного секретаря Комитета Союза солдатских матерей России Валентины Мельниковой, нынешний весенний призыв мало чем отличается от предыдущих.
Как закон о воинской обязанности в военной службе был, так и был. Как расписание болезней было, так и есть. Как положение в воинском учете там и все остальное, и приказы, которые регламентируют проведение призыва, они все у нас живые и, по идее, должны исполняться. А как это будет выполняться, я думаю, что так же безобразно, как и все предыдущие призывы, потому что медицинские освидетельствования уже шли вот в эти вот месяцы, в конце февраля, в начале марта, теперь ведь врачи круглогодично работают в районных комиссиях. И, в общем, там уже все очень плохо, потому что и парни, у которых тяжелые заболевания, и у которых есть документы, в том числе и акты, так называемые, по направлению военкомата, заполненные с их диагнозами, тем не менее не признаются подлежащими освобождению от призыва.
На фоне разворачивающегося конфликта на востоке Украины тема призыва звучит особенно остро. Однако, по словам Валентины Мельниковой, к ней и к ее коллегам родственники призывников не обращаются. Зато контрактники, желающие уволиться, консультируются.
Я, к сожалению, не вижу людей, кого бы волновали боевые действия на Украине. Со стороны солдат по призыву, их родителей, со стороны призывников и их родителей. Всем, по-моему, глубоко фиолетово, как молодежь говорит, что там люди воюют и погибают. Я не знаю, связывают ли какие-то свои опасения семьи, у которых ребята должны призываться, но, во всяком случае, все, кто к нам приходит, поскольку они по здоровью негодны, для них шанс оказаться в боевых действиях достаточно маленький. То есть они просто негодны по здоровью, и они должны честно и по закону добиваться освобождения. А с теми, кто служит, ну, обращаются сами солдаты с просьбами помочь уволиться, потому что у них там такие, ну, якобы контракты, да, их удерживают на службе. Но, к сожалению, это единицы.
Вопрос об уклонистах вот уже почти два десятилетия звучит в России в преддверии призыва. По мнению Александра Гольца, имеет смысл взять на вооружение опыт армий других стран.
Так случилось, что я был среди журналистов, которые освещали первый визит российских генералов в армию Израиля. И тогда среди этих генералов был герой Советского Союза генерал Высоцкий. И я не забуду его реакцию. Он посещал призывной пункт израильской армии, и он не мог скрыть восхищение. Он говорил, это потрясающая вещь. Парень плакал, когда ему отказали по здоровью в службе. Они все хотят служить. Потом сделал паузу и сказал, ты понимаешь, они ж такие раздолбаи. Они к полковнику обращаются на «ты». Вот взаимосвязь между желанием служить и тем, что человек может на «ты» обратиться к офицеру, она до сих пор не понята нашими военачальниками.
Реформу российской армии, которую начал бывший министр обороны Анатолий Сердюков, продолжил нынешний глава ведомства Сергей Шойгу, военный эксперт Александр Гольц оценивает весьма положительно.
Начатое бывшим всеми ругаемым министром обороны Сердюковым кампания гуманизации военной службы и продолженная господином Шойгу, она, в общем-то, продолжается. Но это длинный процесс, который не сразу даст результаты. Система срочной службы до такой степени дискредитирована в российском обществе, что от нее проще отказаться.
Весенний призыв 2015 года продлится до 15 июля. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В апреле Соединенные Штаты на ближайшие 2 года возглавят Арктический совет, международную организацию, в которую входят 8 стран, имеющих береговую линию в Северном Ледовитом океане. В связи с изменением климата и общим ухудшением американо-российских отношений, экономическое и стратегическое значение Арктики повышается, но адекватного ответа на действия России у США пока нет. В Вашингтоне обсуждают возможности и потребность американского военного присутствия в этом регионе мира. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Абаринов.
Созданный в 1996 году Арктический совет долгое время оставался на периферии общественного внимания. Однако в последние годы интерес к организации явно повысился. Стремительное потепление сделало Арктику регионом, пригодным для экономической эксплуатации. Эксперты расценивают происходящее как открытие нового океана впервые за 500 лет. Там, где раньше был лед, теперь вода. Это создает новые судоходные пути и дает доступ к минеральным ресурсам. В Арктике находится примерно 13% неразведанных мировых запасов нефти и 30% неразведанных залежей природного газа. Однако возможность получения прибыли сопряжена с высоким риском. В Арктике приходится работать с ограниченной картографической поддержкой, методы прогнозирования толщины льда и движения айсбергов не отличаются точностью. По мере роста экономического значения Арктики растет и конфликтный потенциал. Перелом в отношении к Арктике стал очевидным в мае 2013 года, когда на министерской сессии Арктического совета в Швеции было принято решение о приеме в Совет в качестве наблюдателей сразу 6 государств. В число наблюдателей Арктического совета сегодня входят такие далекие от Северного полюса государства, как Индия, Китай, Сингапур, Италия и Испания. За несколько дней до министерской сессии Белый дом опубликовал национальную стратегию США в Арктике, главная цель которой, как заявил госсекретарь Джон Керри, обеспечить мир и безопасность в регионе. В начале этого года Арктика стала яблоком раздора между президентом и Конгрессом. В январе Барак Обама сообщил о своем намерении объявить неприкосновенными новые обширные территории на Аляске. Он сделал это в форме видеоклипа, зачитав свое послание на фоне арктических пейзажей.
Национальный заповедник дикой природы Аляски – изумительное место, первозданное, нетронутое. Это место обитания северного оленя и полярного медведя, всех видов морских животных, неисчислимого количества видов птиц и рыб. Столетиями там живут также коренные жители Аляски. Однако этот мир весьма хрупок. Вот почему я горжусь тем, что Министерство природных ресурсов разработало всесторонний план защиты этих заповедных земель. Мы определили новые территории, включая береговые равнины, которые подлежат защите. Я намерен призвать Конгресс поддержать этот план и объявить эти места заповедной зоной, чтобы сохранить это чудо для будущих поколений.
Однако члены Конгресса от Аляски приняли новую инициативу президента в штыки. Они считают, что этот шаг препятствует экономическому развитию штата. Сенатор Лиза Мурковски заявила, что делегация Аляски в Конгрессе не допустит расширения заповедной зоны.
Эта администрация фактически объявила войну Аляске. Таково мое мнение. Это довольно резкое выражение, но то, что мы увидели в воскресенье, это удар под дых экономике Аляски. Наша делегация не потерпит такого отношения. Мы сделаем все возможное, чтобы отразить этот удар администрации.
Тем временем активизировала свою деятельность в Арктике и Россия. В апреле 2014 года президент Путин провел специальное заседание Совета Безопасности, посвященное Арктике. В отличие от многих других указаний Владимира Путина, эти не остались голой фразой. С 16 по 21 марта в Арктике, а точнее на архипелагах Новая Земля и Земля Франца Иосифа, прошли масштабные военные учения, в которых участвовали 38 тысяч военнослужащих, более 50 кораблей и подводных лодок, 110 самолетов. Западные наблюдатели называют это ответом на динамику военных маневров НАТО в Восточной Европе. Сенатору Лизе Мурковски пришлось говорить о войне уже не в фигуральном, а в прямом смысле слова. На слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил, где обсуждалась бюджетная заявка Пентагона на 2016 финансовый год, она обратилась с вопросами к командующему сухопутными силами США генералу Рэю Адьерну.
Я хочу от вопросов о горячих точках перейти к более холодным местам и к тому, как не дать этим холодным местам превратиться в горячие точки. На прошлой неделе, выступая перед Сенатским комитетом по делам вооруженных сил, председатель Демпси сообщил, что русские создают 6 новых бригад, 4 из которых будут размещены в Арктике. Министр обороны подтвердил, что русские ведут себя в Арктике весьма активно, и это стало причиной письма всей нашей делегации на имя вас обоих, в котором говорится, что вместо сокращения численности наших войск на Аляске, командованию сухопутных сил, возможно, следует сделать прямо противоположное, а именно увеличить свое присутствие на Аляске. Генерал, не могли бы вы подробнее рассказать о российской активности в Арктике? Зачем это господину Путину?
Последние несколько лет мы наблюдаем явно возросший интерес русских к Арктике. Имеются очевидные признаки того, что они увеличивают свое присутствие там и строят базы, так что в будущем они смогут оказать влияние на положение в арктическом регионе. И это, разумеется, является предметом нашего внимания.
Поскольку это является предметом вашего внимания, что вы делаете для того, чтобы скорректировать ваши планы?
Мы ждем стратегии, как нам себя вести в отношении Арктики. Ее должно разработать Северное командование, которое отвечает за этот регион. И когда стратегия будет готова, мы определим, каким будет наш вклад в эту стратегию.
Мы уже несколько лет обсуждаем с вами вопрос, разумно ли сокращать присутствие наших сухопутных сил. Вы не раз заявляли, что командование сухопутных сил не считает разумным сокращать наши силы в Тихоокеанском регионе, в который входит и Аляска. Сегодня утром в нашей с вами беседе вы сказали, что согласились бы с тем, что это не слишком мудрое решение, учитывая меняющуюся обстановку в регионе и роль Аляски.
Сенатор, я уверен в том, что мы выполняем важную миссию в Тихоокеанском бассейне, но я могу сказать то же самое и о других регионах. Мы сейчас вынуждены принимать трудные решения, которые отражаются на нашей обороноспособности, и это тревожит нас.
Сенатора и генерала тревожит необходимость сокращения оборонных расходов в соответствии с законом о секвестре. Закон, принятый в 2011 году, предусматривает сокращение численности сухопутных сил США с 570 до 450 тысяч к 2017 году. Около 80 тысяч человек уже сокращено. У США практически нет ледокольного флота. В составе береговой охраны США лишь 2 таких судна, и лишь одно из них способно к продолжительному пребыванию за полярным кругом. Однако оно приспособлено для научных исследований, и срок его списания уже миновал. В то же время ледокольный флот России насчитывает 40 судов, в том числе 4 с атомным двигателем. Еще 11 ледоколов, включая крупнейший в мире атомный, должны быть построены к 2017 году.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в США Владимир Абаринов. В эфире итоговый выпуск «Времени свободы» завершит его сегодняшний факт. С 1 апреля в Москве и Московской области вводится запрет на розничную продажу так называемых алкогольных энергетических коктейлей. Столичный регион лишь во втором десятке тех, кто решился на такую меру. Активная борьба с алкогольной газировкой в алюминиевых банках началась в России с 2012 года попыткой принять запретительный федеральный закон. Но ввиду сомнительной конституционности такого запрета, нестыковок законодательства в рамках таможенного союза и, вероятно, под давлением производителей, решение проблемы было отдано на откуп регионам. О том, что алкогольные энергетики – это именно проблема, настойчиво твердила сначала молодая гвардия «Единой России», а потом и близкие к власти поборники здорового образа жизни. Благодаря этому вопрос запрета на продажу алкогольных энергетических коктейлей в России стал политическим. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Алкогольные энергетики – это группа слабоалкогольных напитков, которая считается нишевой. Употребляют ее преимущественно молодые люди, студенты или непритязательные представители небогатых слоев населения, желающие получить заряд бодрости пополам с опьянением, что называется, на ходу. Поэтому борьба с алкогольными коктейлями подается в России как акт социально значимый, как борьба за здоровую, трезвую молодежь. Экономические показатели оборота алкоголь содержащих энергетиков говорят о том, что если и удастся таким запретом спасти часть молодежи, то очень небольшую часть. Это доказывает с цифрами в руках руководитель Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробис.
Сегмент этого рынка столь незначителен, столь мизерен, что просто даже смешно об этом говорить. Ну, для примера, в прошлом году было выпито 10 миллиардов пива в России, почти 1 250 000 000 литров водки, ликеродочных изделий и так далее. Сегмент же слабоалкогольных напитков составил примерно 230 миллионов литров, из них энергетические, наверное, ну, порядка 150 миллионов литров. В Москве было выпито около 20 миллионов литров. Сейчас ряд регионов запрещают у себя продажу этой продукции. Это, в принципе, совершенно незаконно, это противоречит Конституции. Против этого выступала Федеральная антимонопольная служба и даже судилась с некоторыми регионами. Но вот одному региону суд проиграла, Краснодарскому краю, выиграла суд в Архангельской области, а потом просто прекратила эту судебную практику. Ну, видимо, получила указание сверху. По одной простой причине. Пиариться чиновникам и депутатам особо не на чем. Поэтому вот эту тему отдали для пиара региональных чиновников и депутатов. На федеральном уровне такой закон не принимают и, в принципе, не собираются принимать. И, как оказалось, только сейчас начали какие-то медицинские опыты. Я не думаю, что эти опыты приведут к отрицательному результату по одной простой причине. Никто не предлагает из производителей или продавцов пить там по 10-20 банок за один раз. Одна-две банки вряд ли нанесут какой-то ущерб здоровью, что и подразумевает нормальное умеренное потребление, да и вообще любой продукции. Если говорить о каком-то экономическом ущербе, эту отрасль зажали очень серьезно. С 2003-2004 года она потеряла в объеме производства и потребления почти 50%. Ясно, что ничего в структуре потребления это не произойдет. Есть опыт Краснодарского края, где запрет уже более 2,5 лет действует, ничего там хорошего не произошло за это время. Ведь обычно говорят о том, что эти запреты проводятся ради снижения алкоголизации молодежи. Тогда я задаю всегда встречный вопрос. Молодежь в прошлом году выпила не более 50 миллионов литров этих энергетиков. А пиво, эта же молодежь, выпила 2 миллиарда литров. Кажется, вот против чего бороться, ну, вопрос очевиден. Но я не являюсь там противником пива, например. Я просто пытаюсь расставить приоритеты по своим местам. Молодежь у нас не настолько тупа, чтобы не начать покупать, если уж понадобился слабоалкогольный энергетик. Молодежь в состоянии купить себе безалкогольный и купить какой-то крепкий алкоголь. Смешать, получить тот же самый продукт, но уже не фабрично произведенный. И неизвестно, где он купит крепкий алкоголь. Я не сторонник алкоголизации. Просто когда делается шаг один, надо посмотреть, что будет делать потребитель в ответ. А потребитель будет продолжать пить, но другую продукцию. Пиво, слабоалкогольные напитки, которые превратились в пивные напитки, в винные напитки, суррогаты и так далее, и так далее, и так далее. То есть ситуацию это не меняет.
Аналитик алкогольного рынка Вадим Дробис поднял, пожалуй, ключевую для разговоров о вреде алкоголя тему. Употреблять любой алкоголь следует в умеренных количествах. Учредитель фонда «Защита нации» Сергей Сушинский обращает внимание именно на то, что в случае с алкогольными коктейлями очень сложно контролировать дозу и полагаться на ощущения. Обманывает потребителя сладким вкусом и веселящими пузырьками сам продукт. И жертвами этого обмана очень часто становятся молодые девушки, рассказывает Сергей Сушинский.
Проблема эта заключается в том, что человек, ну, обычно это молодой человек, выпивая алкогольный энергетик, не чувствует действия алкоголя в полной мере, практически не контролирует. То есть выпивают энергетики по одной, по две, по три, по четыре банки, и как бы все в порядке. То есть это происходит не в вечернее время, как обычно это происходит с другим алкоголем, а это может быть дневное время, как бы вместо газировки. И кофеин, да, то есть и энергетические компоненты, они стимулируют, подбадривают человека, но одновременно алкоголь разрушает организм. Поэтому сочетание алкоголь плюс энергетик – это губительное сочетание, которое, ну, просто косит нашу молодежь и девушек, в том числе, которые, возможно, захотят стать матерями. Алкоголь очень серьезно разрушает репродуктивную функцию женщин, даже если она еще не беременна. Поэтому этот запрет важен. При этом я хочу подчеркнуть, что обычные энергетики безалкогольные в умеренных количествах безопасный продукт, поэтому речь идет только об алкогольных энергетиках, и правильно, что их запрещают. Если алкогольная индустрия так защищает алкогольные энергетики, значит, она с них получает огромную прибыль. И это как раз первое свидетельство того, что эти алкогольные энергетики популярны. Придет ли молодежь на другие алкогольные напитки. Я думаю, что в таком количестве и в таком формате вряд ли, потому что здесь мы видим банка, она неотличима со стороны от банки с простым энергетиком или с газировкой с какой-то. Пиво все-таки, ну, даже если люди будут пить пиво, они не будут столько выпивать, потому что пиво, оно обладает таким, ну, расслабляющим как бы действием. И если человек планирует дальше как-то вечер организовывать свой, то либо он будет мало выпивать, либо выпивать позже, либо не выпивать. Поэтому, ну, в данном случае какой-то переход на пиво может случиться, но это будет не критично. Главное, что, ну, людям будет проще просто контролировать даже количество алкоголя, которое они потребляют.
Сейчас запрет на продажу алкогольных энергетиков действует в 14 регионах России. Еще 12 намерены сделать это в ближайшее время. В Москве принятие запретительного закона в отношении алкогольных энергетических коктейлей происходило по инициативе фракции «Единой России» в Мосгордуме. Одновременно с Москвой запрет на поддержку этих напитков вступает и в Московской области. Депутаты областного парламента также приняли аналогичный закон. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Евгении Назарец завершит этот вечерний выпуск программы «Время свободы». Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.